Федор Клименко, главный редактор интернет-издания «Русский монитор». Федор, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы задумались. Так, читаете «Русский монитор», я так понял, сейчас с экрана. Да? Прекрасно, да? Но мы вот хотели поговорить с вами о том, что понятно, что весь этот панамский скандал, связанный там с офшорами, он всколыхнул общественное мнение в Украине. Мы очень много говорим о фигурантах этого скандала, собственно, о президенте Петре Порошенко, да, о Валерии Гонтаревой, имя, которое прозвучало, главе Нацбанка, об Игоре Кононенко, мэре Одессы Геннадии Труханове. Это вот все люди, которые задействованы в украинской политике, причем это высшие должностные лица. А в то же время ведь здорово ударил, по идее должен был ударить этот скандал российского президента Владимира Путина. Вот об этом в Украине, как мне кажется, не так много говорят, потому что мы сосредоточены на наших политиках. А речь идет о том, что выведено из России около 2 миллиардов долларов. А объяснение Владимира Путина вот этому выведению через его друга, виолончелиста Ролдугина, Сергея Ролдугина. Вы знаете, я комментирую, мы давали синхрон президента Путина, когда он объяснял, как это произошло, на телеканале ЗИК, но вот реакция меня поразила. Хохот, который стоял в аппаратной, был слышен в студии, да? А мне интересно, в самой России вообще что-либо говорят об этом скандале и под каким углом это все преподают?
Вы понимаете, какая ситуация? В чем заключается коренное отличие между Россией и Украиной, не говоря уже между Россией и, скажем, Исландией или Великобританией, где вот эти скандалы с так называемыми панамскими бумагами вызвали огромное вообще возмущение, что в Исландии пришлось премьер-министру уйти в отставку в связи с этим.
И в Британии, в общем-то, очень остро народ реагирует, требует отставки премьера.
Вы понимаете, что в Украине, я уже не говорю про западные страны, существует свободная пресса. И существуют мейнстримные медиа, которые имеют точку зрения отличную от той, которую хотели бы видеть там на Банковой или в Кремле, понимаете? То есть на Банковой или на Даунинг-стрит или в других местах, где сосредоточена власть государства. В России, разумеется, ничего подобного нет. И до тех пор, пока российское телевидение, центральные каналы не скажут про то или иное событие в том или ином ключе, то, соответственно, как минимум три четверти населения России об этом ничего просто не узнают. И, в общем-то, уровень проникновения данного скандала, который, в общем, как мы уже говорили, всколыхнул всю общественность практически во всех странах, он в России минимальный, потому что большинство из крупнейших мейнстримных российских медиа об этом вообще ничего не сказали. Ряд, скажем, в СМИ второго эшелона тоже прикремлевских что-то сказали, но сказали в том духе, что, ну, они же про Путина напрямую ничего не говорят, и, в общем, как-то отшутились, и совершенно картина выставлена так, как это России будто бы совершенно не касается. Вот.
Вот во время одного из недавних как раз прямых эфиров, когда у Путина все-таки спросили о господине Ролдугине, так, кто это такой, каким образом он связан с этими 2 миллиардами, то Путин отвечал около 7 минут, но за эти 7 минут он успел вспомнить и Первую мировую, и Югославию, и много чего еще, а Ролдугину посвятил последние 30 секунд, где рассказал о том, какой он хороший музыкант, и да, как он хорошо благотворительностью занимается. Вот, я знаю, что в Guardian вышла статья, которая называлась «Как спрятать 2 миллиарда долларов. 5 простых шагов». Собственно, что это за шаги? Каким образом эта схема работает?
Ну, вы понимаете, в чем дело? Во-первых, надо понимать, что для всех экспертов, которые этот вопрос обсуждают, очевидно совершенно, что Ролдугин один из многих кошельков, один из многих средств, один из многих инструментов, позволяющих вывести из России путинскому окружению и лично Путину средства из России, там, из российского бюджета или из каких-либо там финансовых операций. Например, еще в 2010 году был такой известный скандал, когда бизнесмен Сергей Колесников, который принимал участие в том числе в разного рода объектах, связанных со строительством путинских например, дворцов известных, вот, самый дворец его в Сочи, вот, убежал на Запад и дал разоблачающее интервью в «Вашингтон-Пост», по которому он говорил, что, что большинство представителей крупного российского бизнеса треть своих доходов обязаны отсылать на некие офшорные компании, которые якобы... якобы должны потом использоваться на какие-то инфраструктурные проекты внутри России. Непонятно, зачем это нужно, вот такая странная, как бы загогульная.
Через офшор, да?
Да, да. Вот. Но, по его словам, все деньги, которые он переводил на эти офшоры, тратились на строительство сочинского дворца Путина. Вот, собственно говоря, это был еще 2010 год. Соответственно, как вы понимаете, Ралдугин — это один из многих десятков, а может быть даже сотен разного рода людей-кошельков.
Ну, тут уместно процитировать самого Сергея Ралдугина, который пояснил свое участие в этом скандале, а речь идет о выведении из России 2 миллиардов долларов.
Всего.
Друзья, не 200 миллионов, а 2 миллиардов долларов, да? Так вот, Ралдугин сказал, что все самое лучшее для наших российских ребят. Для музыкантов. Это стоит огромных денег. А вот, собственно говоря, в России люди удовлетворяются такими объяснениями?
Понимаете, в чем дело? Я еще раз говорю, для среднестатистического россиянина телевидение имеет огромную роль. Настолько огромную, что, в общем-то, та картина мира, которую это телевидение создает, она в значительной степени укладывается в какие-то мировоззренческие картины вот человека. Поэтому в данном случае я думаю, что так как люди в большинстве своем в России не очень привыкли соотносить свою жизнь и с жизнью российской элиты, соответственно, для них это что-то из области жизни марсиан или там, не знаю, жителей какой-то там Альфа-Центавра. И поэтому, в общем, то, что им говорят о происходящем наверху, они воспринимают практически без критики. Вот. То есть есть телеаудитория, огромная. Есть интернет-аудитория. Интернет-аудитория, конечно, в курсе, она смеется, но она в разы меньше, соответственно, в общем, уровень ее влияния на общественное мнение, разумеется, несопоставим. При этом даже крупнейший российский интернет-портал, например, Лента.ру, тоже об этом скандале не сказала ни слова. То есть это самый крупный российский по посещаемости.
Но там же не зря поменяли штат.
Разумеется.
Вместе с главным редактором.
Из каких источников вот эти 2 миллиарда выводятся? Откуда они берутся? Потому что я, например, немного попытался вникнуть в этот вопрос. А речь идет о том, что некоторые банки могли, например, давать условно кредит, через 2 месяца этот долг прощать.
Да,
эти сотни миллионов долларов оставались на счету.
Да, там самый красивый кредит, по-моему, от ВТБ на 600 миллионов долларов, по-моему, который был.
Да-да, через 2 месяца был прощен.
К которому даже представители офшоров, насколько я читал их реакцию, они были, мягко говоря, удивлены подобной
щедростью.
Да, аттракциона неслыханной щедрости со стороны. Поэтому, ну вот, как я уже говорил, то есть система, если верить вот той информации, которую Колесников еще говорил еще в 2011 году, что 30% как минимум средств разным образом должны быть выделяемы каким-то финансовым структурам, связанным с президентом России, то, в общем, ничего не изменилось. То есть
А вот, знаете, ну, вы же видите, что в Украине мы очень много говорим о коррупции, называя там имена все, и это и члены парламента, это и, собственно, и премьеру доставалось в связи со схемами, и связями с олигархами, да, я думаю, что и президенту Петру Порошенко не просто открывать интернет и читать все, что там происходит, и что вот в России происходит в смысле коррупции, да, я не говорю о реакции населения, а насколько коррумпирована Россия, если говорить, то есть, ну, проводить какие-то аналогии, мы говорим о борьбе с коррупцией в Украине, и там, скажем, о коррумпированности России. Почему? Потому что есть же такой стереотип, что поскольку сильный лидер такого сталинского типа, да, он убил всю коррупцию на самом деле и не дает воровать в стране. Что вы можете сказать?
Ну, в общем-то, Россия, основа российского государственного строя — это коррупция. То есть, разумеется, коррупция в России чудовищная, и, собственно говоря, само государство российское, в том виде, в котором оно есть, оно без коррупции существовать не может, потому что фактически то, что мы имеем сейчас, это то, что государственные должности фактически розданы, знаете, был такой термин «карма», То есть раздавались еще в старой московской, в московской России.
Накормление. Накормление. Дают тебе волость.
Да, так? Дают волость, накормление. А там... Фактически точно такая же ситуация. То есть это, в общем, я думаю, что в Украине тоже есть что-то, что-то похожее, к сожалению. Это вообще, скажем... Общая черта многих постсоветских...
Ну, заводы раздавали, нефтяные скважины раздавали на корма, в том числе и в Украине, да?
Вот, ну, здесь как бы вот ситуация такова. То есть коррупция – это основа. Если, если в России отменить коррупцию, то Россия прекратит... Российская Федерация прекратит существование.
Да, вот Дмитрий начинал с того, что этот скандал офшорный ударил или ударит по Путину. Очевидно, что если говорить об общественном мнении в России, то, наверное, ничего коренным образом не поменяется, как вы уже сказали. А если говорить о международной реакции, политической, юридической, экономической, какие могут быть последствия для Путина, для России в связи с открытием этих документов?
Ну, в общем-то, Путин постепенно, я думаю, уже практически превратился в своего рода международную парию неприкасаемого. И, в общем, до положения Муаммара Каддафи ему совсем немного осталось, который, как вы помните, тоже был, его имя было связано с разного рода террористическими скандалами, финансовыми скандалами. То есть уровень Путина, в общем, это... типичный имидж коррумпированного диктатора, покровительствующему мировому международному терроризму. И, в общем, ну, я ничего как бы кардинально нового с этими скандалами, опять же, для уровня для Путина нет. Но это еще один шаг, как бы, который приближающий Путина к Слободану Милошевичу, вот к клубу Саддама Хусейна, Муаммара Каддафи. В общем, это...
Но вот эксперты называют колоссальные цифры выведения денег из России, да, они исчисляются сотнями миллиардов. Я слышал цифру в 170 миллиардов долларов выведенных из России денег, да. Вот. А что сейчас в связи с экономическими санкциями? То есть, казалось бы, российским олигархам некуда выводить, в Европу или в Америку выводить свои капиталы. Но вот этот скандал показал, что все-таки они активно пользуются офшорами. И что можно сказать о динамике выведения средств из России?
Ну, я, честно говоря, не имею статистики, я не могу говорить о динамике, но, в общем, совершенно очевидно то, что санкции, во-первых, затрагивают далеко не всех. Как мы знаем, они достаточно избирательные, и, насколько я понимаю, насколько я читал, в том числе западных финансовых экспертов, они оставляют массу лазеек, в том числе для различного рода коррупционных операций, к сожалению. Потому что, например, говоря, что санкции против России, но против России как таковой санкций нет. То есть санкции против ряда, скажем, флагманов российской экономики, финансовой, промышленной, и ряда лиц. Вот если бы против России были введены санкции, например, по аналогии с санкциями против Ирана или Ливии, это было бы гораздо более эффективные средства, в том числе и средства контроля выведения разного рода коррупционных средств из России. К сожалению, пока этого нет. Надеемся, что все-таки до этого дойдет.
Федор, а вот открытие этих документов заставило ли все-таки нервничать? Потому что ясно, что Путин и его окружение делают невозмутимый вид, мол, ничего не произошло, и они не волнуются, потому что это не соответствует действительности. Но вот в реальности нервничают ли они?
Я думаю, что они очень нервничают, судя по тому, что эти разоблачение с панамскими бумагами было анонсировано Песковым за неделю до того, как это было опубликовано на Западе. Соответственно, они, конечно же, нервничают. Вот. Они не знают, судя по всему, они не знают конкретно, о чем шло речь. Для них это была тоже новость. Они боятся чего угодно. И судя по тому, что сейчас в разного рода прокремлевских СМИ и прокремлевских спикеров есть тоже своего рода анонсирование, что Запад попытается еще какие-то якобы поддельные видеозаписи, связанные с представителем высшей российской элиты, даже возможно, Путиным, то я думаю, что они очень боятся, потому что они не знают, что там на них еще какой компромат есть.
А стоит ли опасаться вот этим людям, на которых написаны различные компании офшорные, стоит ли им опасаться за свою жизнь? Потому что вот я знаю, в ноябре в Вашингтоне был убит Михаил Лесин, которому принадлежала одна из офшорных компаний. Он еще был основателем канала Russia Today. Ну и как раз связывают это с тем, что заметали следы. Так вот, стоит ли этим людям как-то...
Ну, трудно сказать. Я думаю, что это как бы зависит от ситуации. Я думаю, что когда человек играет в подобные игры и связанные с подобным уровнем секретности, подобных уровнем финансов, финансов и подобных финансовых выражений, то, разумеется, они занимаются довольно рискованной деятельностью. И, в общем-то, я думаю, что их жизнь угрожает больше, чем жизни рядового гражданина, конечно.
А бравада по поводу все-таки примененных санкций, она продолжается, как вы считаете? То есть это воспринималось это как-то очень легко, ура, и даже со смехом. А сейчас тональность изменилась в России?
Ну, сейчас тональность изменилась, однако, как я уже говорил, санкции, к сожалению, слишком легкие. То есть они уже научились эти санкции обходить во многих отношениях, и поэтому... То, что санкции действуют, это да, но то, что они могли бы быть более существенными, это тоже факт.
А что сейчас вообще, вот экономическая ситуация в России, скажите, пожалуйста, какие последние тенденции? То, что вы
тенденции постепенное ухудшение экономического положения. То есть фактически сейчас люди по уровню жизни, по уровню доходов и, в общем-то, и по ожиданиям, вот именно социологическим ожиданиям людей, они отброшены к концу 90-х, начало 2000-х годов. Это большое падение, это чувствуется. Но вы понимаете, в чем дело? Здесь есть достаточно такая... психологический нюанс заключается в том, то, что россияне никогда хорошо не жили. И, в общем, Путин, ну, это объективно.
Не, ну, был же период, когда начали за границу ездить на курорты, ну, да, и пошел уже средний класс,
да,
в общем-то,
но это,
покупать
но
автомобили,
но
дома.
Это связано как раз, в общем-то, вот этот весь всплеск российского туризма, российских каких-то, ну, автомобилизации и так далее. То есть все, что началось. Но это началось в конце 90-х, начале 2000-х.
Я думаю, что это все-таки связано с самыми большими городами. То есть если взять города поменьше и, скажем, там, чем дальше на восток, то...
Ну,
ситуация...
понятно. Ну, все-таки надо понимать, что Россия очень урбанизированная страна, и порядка 76, по-моему, процентов живет в больших городах. То есть сельского населения очень мало. И, в общем, настроение там 10 крупнейших мегаполисов, это, в общем-то, определяет там социологическую ситуацию в стране.
Вот были какие-то попытки экономических бунтов, да, это там, скажем, водители большегрузных автомобилей. А как вы считаете, насколько это актуально сейчас?
Это очень актуально, потому что сейчас уровень возможностей, опять же, мы возвращаемся к теме кормления, уровень возможностей кормлений для разного рода лиц, приближенных к Путину, он все сужается, соответственно, кормовая база уменьшается, и, исходя из этого, приходится перераспределять тот экономический пирог между тем же самым клубом, который является там, группа ближайших приближенных Путина. Это, разумеется, влияет на то, что властям приходится накладывать все больше и больше финансового ярма на своих граждан. Вот, например, ну, это вот история с водителями, которых обложили налогом для того, чтобы дать возможность подкормиться пресловутым печально известным Ротенбергом. Соответственно, вся эта ситуация будет, конечно, усиливаться.
Да, и в России приближаются выборы, и, наверное, с этим связана как раз тема Нацгвардии.
Да.
Опасаются тоже каких-то выступлений?
Ну, во-первых, они опасаются выступлений, во-вторых, Нацгвардия, в общем, насколько я понимаю, с созданием Нацгвардии Путин убил сразу нескольких зайцев. Во-первых, он, не знаю, насколько это соотносится с действительностью, я не имею, разумеется, такого уровня доступа, но, судя по косвенным признакам, Путин может опасаться каких-то силовых действий со стороны военных кругов. В данном случае создание Нацгвардии — это прямой противовес армии, прямой противовес министру обороны, который, в общем, подается как его ближайший друг. Но на самом деле министр Сергей Шойгу, это, как вы знаете, был старейший ставленник еще ельцинской семьи. И, в общем, этот человек имеет совершенно другие корни, не питерские. И, видимо, на него может быть завязана какая-то попытка теоретическое силовое устранение от власти, Путина от власти. И поэтому ситуация с созданием Нацгвардии, которая фактически де-факто стала сейчас крупнейшим войсковым подразделением, потому что, например, 400 тысяч человек сейчас будет, насколько я понимаю, будет входить в эту структуру. 400 тысяч человек. Сухопутные войска России — 350 тысяч человек. Вот. Это личная, как бы, претарианская гвардия Путина. которая будет лично ему подчиняться, то есть и структурироваться как типичная военная структура.
Это что-то напоминает личную гвардию Кадырова в Чечне,
ну,
да?
Ну, кстати говоря, с Кадыровым здесь тоже. Эта система уничтожает еще подразделение Кадырова личное, потому что они выводятся. Ведь все подразделения ОМОН, СОБР и подобного рода структуры, которые раньше подчинялись МВД, они выводятся из подчинения МВД, региональных в том числе, и передаются вот в эту вот вертикальную структуру. Соответственно, Кадыров решается всей своей личной гвардией.
А гвардия это каким образом будет комплектоваться?
Вы имеете в виду национальная гвардия Кадыровская?
Или? Нет, это путинская.
Ну как, туда передаются внутренние войска, передаются все ОМОНы, СОБРы и подобные подразделения, спецназы различные. Их личный состав должен будет до 2018 года должен будет пройти переаттестацию. И, соответственно, после 2018 года полностью эта структура должна быть сформирована.
А по вашим наблюдениям, Путин вообще параноик, вот если опять аналогию со Сталиным проводить? Потому что вот в его истории, да, например, Михаил Зыгарь красиво это описывает в своей книге «Вся кремлевская рать», а Путин исчезал на несколько месяцев, да, когда возникали очень острые ситуации в стране, и он фактически закрывался от всех, и все гадали, то ли он принимает решение, что нужно делать, то ли он просто спрятался, а ввиду каких-то возможных покушений, возможно, даже на него?
Ну, мне трудно судить, но, в общем, ряд его действий говорит о том, что этот человек действительно, обладает какими-то параноидальными чертами характера. Особенно ярко это проявилось весной прошлого года, когда Путин исчез. Совершенно непонятно со всех радаров информационных, и что позволило родиться массе спекуляций и домыслов относительно причин происходящего.
Ну, вот смотрите, мы с вами начали с коррупции в России, да, с офшорного скандала, и все же подошли, не можем не спросить у вас, вот в связи со всем, что мы сейчас говорим, в связи с экономической ситуацией в Российской Федерации, какими могут быть движения Путина в Украине, на востоке нашей страны? Как вы считаете, он будет активизировать войну, или он пытается уже как-то этот процесс, ну, отойти от него, дистанцироваться?
Ну, есть такие версии, что Путин, выведя войска из Сирии, хотя, как оказалось, де-факто он их не вывел, вот, начнет активизировать свои действия против Украины, даже, возможно, будет попытка нового наступления террористов на Донбассе. Но я, честно говоря, в этом сильно сомневаюсь, потому что, на мой взгляд, эта ситуация является наименее вероятной из всех возможных. То, что он будет продолжать заниматься провокациями, то, что он будет продолжать заниматься неким нагнетанием ситуации и блефовать, но в данном случае у него просто нет возможности ни экономических, ни политических на подобного рода действия.
То есть маневр сужается, да?
Маневр сужается, кроме того, ну, опять же, там приводилось пример, что якобы Путин может напасть на Мариуполь. Ну, я считаю, если они это не сделали летом 2014 года, когда Мариуполь был открыт, незащищен, то и можно это было сделать достаточно легко, то сегодня, когда это там находится достаточно большая войсковая группировка, там сильная эшелонированная оборона, это делать это однозначно совершенно без применения авиации и тяжелых видов вооружения и без больших потерь стороны личного состава делать невозможно. Это, в общем, а политические последствия это будут просто колоссальные, потому что я не верю в это.
Федор Клименко, главный редактор портала «Русский монитор», был в студии «Громадского радио». Мы говорили о коррупции в России и о выведении русских денег в офшоры.